Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 июня 2022 года. Я отвечаю на вопросы наших слушателей, поступившие на форуме нашей передачи. Вот вопрос от нашего слушателя «Москвич 370». Плюсы и минусы сроков операции. Уважаемый Валерий Максимович, вы в последней передаче упомянули, что в разных сроках военной операции есть свои плюсы и минусы. Из этого короткий вопрос. Можете подробнее рассказать, в чем преимущества и недостатки более длительной операции, а также короткой операции? И, кстати, почему, на ваш взгляд, не замечены сдвиги фронта в Николаевском и Запорожских направлениях? Связано ли это с тем, что приоритетным направлением сейчас является Донбасс? Я просто думаю, что если наши войска предпримут усилия, то они смогут прорвать фронт на тех двух направлениях. Ну, вначале о короткой и длинной операции. Давайте, чтобы сразу определиться, я скажу, что под короткой операцией я подразумеваю, как и длинной, операцию, которая ведется нынешними темпами, то есть ограниченными военными усилиями с преимуществом использования технических средств, в частности артиллерии, ракет там и авиации с российской стороны, то есть когда, грубо говоря, наступающие не идут там в какую-то штыковую атаку в духе Второй мировой войны, не штурмуют в лоб укрепления, а, так сказать, стараются их разбить, раздолбить и после этого уже взять, зачистить. Вот в данном случае длинная операция предполагает, что для введения ее таким образом потребуется значительное время, а короткая операция предполагает, что на каком-то этапе будет достигнуто перемирие, замирение там, при помощи посредников без таковых, и, соответственно, она недолго продлится. Вот я в этих терминах определяю короткую и длинную операцию. Значит, соответственно, при неизменном виде военных действий, тут плюсы короткой операции станут минусами долгосрочной и наоборот. Так вот, в случае длительной операции, короткой операции, ну, она, во-первых, более экономная, что ли, с точки зрения жертв. То есть, чем дольше длится операция, тем, естественно, большее количество жертв ей будет накапливаться, в том числе из как военнослужащих, так и мирного населения, и это, безусловно, является ее минусом, минусом длительной операции. Также она означает уже с нашей внутрироссийской точки зрения продолжение, скажем так, неудобств, которые связаны с наложенными на нас санкциями. Это касается авиаперелетов, это касается положения в автопроме, всякого рода чипов, которые используются для автомобильной и прочей промышленности, ограничения поставок, допустим, смартфонов и тому подобного. То есть я это отношу именно к категории неудобств, а не неких жертв, на которых придется идти населению. Может быть, противоположная сторона рассчитывала, что наше население воспримет это как некие жертвы, на которые она не может пойти. Но на самом деле это скорее относится к характеру неудобств, которым есть замена, но замена, она, естественно, более сложная и более дорогостоящая или менее удобная. Но, так сказать, трагических каких-то недостатков в этом смысле я не вижу. Что же касается плюсов длительной операции, то, на мой взгляд, их, конечно, существенно больше. Как-то не странно. Хотя, казалось бы, естественное стремление любые военные действия закончить как можно скорее. Но вот в нашей конкретной ситуации я вижу плюсов этой длительной операции больше. Ну, во-первых, в том, что при помощи чисто военном аспекте отрабатывается технология современной войны. Войны не с заведомо слабым противником, как это было там в Афганистане, Ливии, там еще где-то, а войны с противником, который имеет превосходящие людские ресурсы, задействованные именно в военных действиях, которая происходит на европейском театре, с людьми, в общем, имеющими европейский менталитет. Короче говоря, это вот современная война в тех условиях, в которых она может быть проведена на европейском театре, И в этом смысле, ну, Украина является своего рода полигоном для испытаний различной военной техники и оружия, технологий. Потому что любое оружие, когда оно только произведено и как бы испытывается на полигонах, оно, естественно, рекламируется как самое надежное и самое совершенное, но реальные боевые действия вносят свою коррективу. И в частности, показывают, какое оружие реально является более эффективным, а какое является менее эффективным. И, соответственно, на что надо делать упор, проводя реальную подготовку к возможной защите своих национальных интересов, каким способом это легче и проще осуществить. Ну вот, армяно-азербайджанская война, допустим, показала, что беспилотники начали играть гораздо большую роль, чем ей предполагалось изначально. Очевидно, что вот в этой войне существенная роль остается за танками, но остается за системами залпового огня, по которому, кстати, Россия является мировым лидером, но они же существуют разные, какие-то более эффективные, какие-то менее эффективные. Это касается и дальности, и количества, и качества использованных зарядов. То есть это все проверяется на практике. Это очень тяжелая практика, она оплачивается человеческими жизнями из нашей и с другой стороны, но это, тем не менее, является подготовкой армии к реальным условиям. К реальным условиям ведения войны, причем войны с превосходящим численным противником, что тоже очень существенно. Тем более, что в ходе этих боевых действий происходит своего рода ротация вооруженных сил, то есть одни подразделения заменяются другими, именно для того, чтобы армия равномерно получала опыт, так сказать, от ведения этих боевых действий. Так, собственно, было и в Сирии, но это все локальный конфликт и противник немного другого плана. А здесь, таким образом, вот, армия обучается в условиях реального конфликта, это тоже очень существенный плюс. Она отрабатывает не только технику, но и боевую тактику, которая может существенно меняться вот по итогам реальных боевых действий. Второй плюс при этой длительной военной операции – это то, что все-таки в ней мало-помалу или много-помногу, тут окончательных цифр нет, перебалуются все-таки те нацистские формирования, которые являются острием современной украинской армии. И в этом смысле денацификация, она проходит, если можно так выразиться, наиболее радикальным образом. Потому что уничтожаются те самые нацисты, которые, собственно, и являются реально действующей на сегодняшний день силой на Украине. Поэтому вот это безусловно, можно отнести, так сказать, только положительным фактом этой операции, потому что при коротком течении операции и заберений, понятно, что все недобитые нацисты, они вольются дальше в политическую систему Украины и будут ее дальше нацифицировать, если угодно, и своим присутствием, своим влиянием, своими позициями, своей политической ориентацией. В общем, короче говоря, это составит в этом случае минус, а в случае длинной операции плюс. В конце концов, есть условия для внутренней нашей политики, потому что, как мы уже видим с начала вот этой длительной операции, из страны постепенно вымывается вот та самая пятая колонна, либеральная колонна, которая присутствовала в очень многих областях жизни, и в экономике, и в культуре, и, так сказать, ну, во всех отраслях. Вы все знаете там об отъехавших вот этих вот пивонах артистах, которые до этого просто не вылезали из ушей, из телеэкранов. Ну, вот они сейчас, слава богу, самостоятельно, как говорится, встали на крыло и отвалили, и где-то там поют у себя в Израиле, и слава богу, и подольше бы их не было. Но, так сказать, экономическая часть этой пятой колонны, она остается, она присутствует в основном в нашем экономическом блоке правительства. Она, естественно, как бы затаилась сейчас и открыто свои действия не ведет. Но вот все эти Кудрины, Силуановы, Набиуллины, Грефы и так далее, они в один день не перекрестились. И даже если на них сейчас наложены санкции, кстати, с очень большим запозданием, да, по сравнению со всеми остальными, которые их получали там с 2014 года. То есть вовсе не значит, что они стали там Западу какими-то чужими. И в нужный момент все это снимут. И их идеи, их точки зрения не поменялись. Они сейчас просто вынуждены действовать по-другому для того, чтобы сохранить свое положение. И Запад это понимает. Но, так сказать, по сути своей, это осталось пятой колонной. И с этой пятой колонной постоянно приходится считаться. Во всяком случае, в нужный момент она задействуется. И просто сейчас для нее... как она чувствует, этот нужный момент не наступил. Как следствие, и это тоже плюс, у нас появляется время на развитие собственной промышленности и собственного производства под давлением санкций. Это надо было делать всегда. Я об этом говорил на протяжении 20 с лишним лет. Но под давлением санкций это становится вынужденным действием. Если раньше вам, так сказать, та же самая экономическая пятая колонна пела на уши в Кремле, что ну чего ради нам тут развивать чего-то, горбиться, идти путем проб и ошибок, каких-то неудач, там развивать собственную авиапромышленность. У нас достаточно денег, мы энергетическая супердержава, если помните такой термин, который употреблялся в эти годы. И поэтому мы все, что нам надо, купим, собственно, зачем лучшего качества и с меньшими расходами, и с меньшей головной болью, не говоря уже о том, что для того, чтобы развивать свое, нужно иметь соответствующие умы и кадры. А этого вот в либеральном блоке не наблюдается. Я, во всяком случае, не знаю никакого выдающегося там авиаконструктора, там, не знаю, технического конструктора, чего угодно, вот либеральных, сельскохозяйственных, либеральных побуждений, убеждений, простите. Они все, заметьте, находятся в финансовом секторе. Вот в этой как раз части купи-продай, займи, отдай кредиты. Вот это все там. И поэтому, естественно, что это не их среда, они этого не могут делать. И они всячески отстаивают именно вот эту вот прозападную точку зрения, то, что мы все, что нужно, купим. И, так сказать, главное, чтобы с Западом были хорошие отношения. Их сейчас в силу санкций, в силу этой длительной военной операции нет. И поэтому у нас остается и время, и возможности именно для развития собственного производства, при том, что вот эта пятая колонна фактически противодействовать этому существенно не может. Еще один плюс состоит в том, что за счет вот этих санкций, спасибо большое Западу, фактически обнулились все эти зарубежные кубышки наших олигархов. Вот все те, которые тащили деньги отсюда для того, чтобы заработали их и тащили туда для того, чтобы там обосноваться и жить припеваючи. Вот фактически за счет этих западных санкций они обнулились. И это очень хорошо. Потому что, во-первых, так сказать, это показывает ясную перспективу всем остальным. Во-вторых, само по себе воровство и с целью вытащить на Запад, оно стало бессмысленным именно в силу их обнуления. И очень хотелось бы, чтобы такая ситуация и продолжалась далее. Чтобы это было бессмысленно не в силу там, каких-то патриотических убеждений или побуждений того или иного конкретного персонажа, а именно в силу того, что это невозможно. И здесь нам сделали, в общем, неожиданный, я считаю, очень достойный подарок. Потому что требуется, конечно, чтобы вот эта вот часть, она как минимум продолжала существовать, чтобы бессмысленность этого вывоза и тупикования ресурсов за рубежом, она просто исчезла, и поэтому, как следствие, возникла необходимость вкладывать их внутри страны, просто потому что по-другому не получается. Это, безусловно, вот тоже такой неожиданный, но плюс военной операции. Ну, кроме того, побочный, скажем, такой же эффект, это у нас вот сейчас исчезает на глазах ориентация на западной системе, на западную систему образования. Это очень далеко от военной операции, но тем не менее, вот эта западная система болонская, да, которая была порочной, и я с самого начала говорил, что она порочна, потому что она создавалась совершенно для других целей, теми, кто ее замышлял, эту систему. Для, поскольку у нас давно на эту тему разговор был, то я сейчас вкратце напомню, о чем идет речь. Что в свое время после студенческих волнений во Франции, вот этой несостоявшейся революции 68-69 69-68 года, еще при Де Голле, в общем-то, одно из основных требований протестующих было как раз ликвидация элитарной системы образования, при которой только образованные классы могли, ну, зажиточные классы, скажем, могли позволить себе высшее образование, а все остальные, они как бы проходили мимо. И за счет того, что это было дорого, и за счет того, что это было как бы неподъемно с экономической точки зрения для ресурсов семьи, потому что людям надо было работать, чтобы дальше обеспечить себе пропитание и так далее. Ну и кроме того, сами эти образованные классы, то есть студенты, показали свою ненадежность для правящего режима с точки зрения вот, строя, который они должны были по их логике поддерживать, а они тут выступили чуть ли не со студенческой революцией. Поэтому, так сказать, была предпринята целая серия шагов для того, чтобы сделать высшее образование доступным для всех. Ну, в частности, на сегодняшний день, вот я сужу по Франции, есть, во-первых, достаточно ну, допустимая, скажем так, плата за образование, то есть где-то порядка, по-моему, 1000 евро за год. Ну, там от вуза к вузу это разница. И кроме того, сдав определенные экзамены за среднюю, скажем так, школу, да, так называемый бакалавриат, ты получаешь автоматический доступ к продолжению высшего образования по своему профилю, потому что бакалавриат, там тоже разных профилей, гуманитарные, технические там и прочее. Кроме того, вот в чем, собственно, суть Болоньской системы, то, что с этого образования ты сможешь, так сказать, спрыгнуть в любой момент. То есть во Франции, например, система такая БАК плюс 2, то есть это 2 года отучился и получаешь такой некий, не знаю даже как его назвать, сертификат, диплом, да, лисанс. Вот. После этого, если ты, так сказать, еще 2 года получил, проучился, то есть 4, получаешь уже другой, так сказать, диплом, сертификат, называется метриза. То есть это, ну, у нас это называется бакалавриат, но там бакалавриат занято уже слово в системе среднего образования. И, наконец, еще через 2 вот можешь получить эту степень магистратуры. Значит, суть в том, что, так сказать, формально обеспечивая доступ к высшему образованию, как бы каждому дается возможность вовремя от него отойти и начать свою профессиональную деятельность, как бы считая себя там хотя бы частично высокообразованным. Хотя на самом деле полное образование по этому смыслу, оно, как вы понимаете, заключается в 6 годах. И кроме того, вот эта вот система, ну, как бы в Болоньском процессе, будучи задействована в самых разных странах, приведя их к общему знаменателю, появляется возможность там мигрировать между университетами, устанавливая между ними как бы равенство вот в получаемых знаниях. Вот это, собственно, перспектива, да, отдать своих деток, обучающихся здесь в школе, в обучении в западный университет на уровне равенства дипломов, и привлекла, собственно, российскую элиту к введению этой Болоньской системы в России, которая, естественно, реально не сработала или практически не сработала. Потому что вот эта вот движуха с российской там школы, с ЕГЭ, как аналогом бакалавриата, о котором я только что говорил, и дальше с переходом там в другие вузы, она, ну, работала только очень частично, путем сдачи каких-то дополнительных экзаменов в некоторых случаях, в некоторых странах. В общем, короче говоря, массового распространения не получила. В остальном же, вот выпуск таких полу- или четверть специалистов, он являлся, в общем, реальным вредом, потому что, ну, никто не знал, что это за специалисты и чего они реально могут и умеют. В западной системе, ведь эти вот все бакалавриаты и магистратуры, они предполагали, что ты, да, поступаешь в вуз, в университет без экзаменов, но и после того, как ты его закончил, ты, как говорится, полностью свободен. Образование получил, деньги свои заплатил на него, пусть даже, так сказать, небольшие, заплатил. Но все, свободен, вот дальше трудоустраивай своим высшим образованием, исходя из того, что ты себе выбрал. Параллельно, замечу, вот, например, во Франции, существует, я бы сказал, нормальная система образования, грубо говоря, советская. когда ты приходишь в определенное учебное заведение, их там несколько, они называются, кстати, не университеты, а Эколь Шепиавье, как высшая школа. Вот. С нашей точки зрения это тавтология, но там в этом есть разница существенная. Это Эколь Нормаль Шепиавье, то есть которая готовит преподавателей, Эколь де Сианс Политик, то есть которая готовит как бы политиков будущего, Эколь де Администрасион, которая администрацию, соответственно, готовит. И там, для того, чтобы туда поступить, надо выдержать вступительные экзамены. И они достаточно серьезные, эти вступительные экзамены. Отучиться там без дураков всяких там лиценз, метриз, 5 лет. И после этого получить, пардон, распределение. Вот, потому что, ну, например, преподаватели, я не говорю там, как политики, так сказать, дальше распределяются. Допустим, преподаватели, после того, как он оканчивает Эколь Нормаль Шепиавье, он поступает на работу в качестве преподавателя, но, извините, в тот медвежий угол Франции, по французским меркам, да, куда его распределят. И оттуда ты никуда не спрыгнешь. То есть ты должен пойти туда и работать. И, в общем, дальше после этого можешь подать там заявку на перевод в какой-то другой угол, может быть, менее медвежий, обосновать это какими-то своими, так сказать, возможностями, да, там, не знаю, рождением детей или там семейными связями. Его, может быть, удовлетворят, а может и не удовлетворят. Это такое тоже возможно. Ну вот, и в общем, только по достижении какого-то определенных там град и чинов ты, так сказать, имеешь возможность, ну, как бы, дальше продвинуться по этой системе, как с точки зрения научных званий, так и с точки зрения там места, в котором ты будешь конкретно работать. Но его определяет государство, а вовсе не ты сам. И если ты вдруг, тебе это перестанет нравиться, и ты, так сказать, уволишься, можно уволиться. Вот, и ты с этой системы, как говорится, спрыгиваешь, назад тебя никто не возьмет. Это, в общем, считается достаточно престижной работой, хотя бы потому, что ты твердо обеспечен зарплатой, государственными гарантиями, так сказать, пенсией там, и всему тому подобному. Короче говоря, на тебя не действуют вот все эти внешние пертурбации, которые могут касаться работы в частной фирме, где ты заработаешь больше, но если фирма грохнулась или там что-то изменилось, то тебя просто как бы изъяли из оборота, и все. И ты дальше, как говорится, иди на своих собственных хлебах живи. Ну, если у тебя нет какого-то блата, то это действительно достаточно тяжелое занятие. Извините, что я так долго останавливался на этом вопросе, но просто я вам хочу сказать, что в наших условиях вот эта вот болонская система, которую мы сейчас только называем оживать, изживать, благодаря военной операции, еще раз подчеркиваю, это не специальный ее эффект, а вот так как бы побочное действие, она в результате оказывает очень положительное влияние. И, наконец, последнее, что я хотел бы сказать, все время относя это к плюсам, это то, что мы сейчас фактически вот на конкретном примере получили понимание всех тех экономических, политических и иных инструментов, ну, кроме военных, да, да и отчасти военных тоже, которые Запад может против нас задействовать. Вот говорили о многом, да, о включении Свифта, там, от Свифт банков, нужно это, не нужно, там, прекращение действий визы и мастер-карт в России, там, ну, самые разные, так сказать, были, так сказать, вдруг перестанут там поставлять какие-то критичные запчасти. Все это были довоенные операции, такие апокалиптические сценарии, в необходимости которых уже тогда были сомнения. Я уж не говорю об отключении там запрете продаж нефти, газа там, и тому подобное. И вдруг они все произошли. Вот все одновременно. Причем очевидно, что Запад сейчас находится в таком состоянии, при котором он хотел бы ввести, ну, самые большие санкции, какие только возможно, какие только он может придумать. И вот весь креатив в этом случае санкционный Запада, он направлен сейчас на Россию, чтобы еще у нее можно было вот такое выкрутить, открутить, чем ее можно было заставить. Это бесценный исторический урок. И с точки зрения понимания того, с кем мы имеем дело, и для понимания того, что они могут против нас предпринять. Причем, имея это не как умозрительное рассуждение там, на уровне научной дискуссии, а вдруг это будет, а вдруг то, а как конкретный исторический опыт. И поэтому противодействовать этому историческому опыту, который мы сейчас получаем, и найти, так сказать, надежную линию обороны уже в экономическом, интеллектуальном, политическом плане, это, я считаю, бесценный результат, который получается вот в результате этой военной операции, о котором мы говорили, я повторяю, в течение 20 лет, но нам никто не верил, потому что считал, ну что, фантазируете, ну что это за такие сценарии. Тут же кругом права человека, демократия, незыблемые ценности, капитал, свобода частного предпринимательства, ну и вот прочая такая ерундень. Вот все то, что сейчас происходит в результате этих санкций и как бы отменяет все эти положения, оно дает для России бесценный практический опыт о том, как это происходит и как это работает. Поэтому вот в совокупности, как это ни странно может показаться, как видите из моих рассуждений, длительная военная операция в стратегическом плане для нас более выгодна, чем быстротечная. Потому что позволяет вот всем этим факторам не являться каким-то эпизодом, которые были и прошли, а потом тебе скажут, комрад, ну, что там бывает, погорячились. Ладно, давайте, так сказать, опять мир, дружба, жвачка, все на прежнюю силу, вы тут качаете свою через трубу, мы вам тут будем самолеты и чипы поставлять, смартфонами будете играть, сколько угодно. В общем, короче говоря, все вернулось на круги своя. Вот хорошо, что это не возвращается на круги своя. Именно благодаря длительной военной операции и то, что мы таким образом имеем возможность, находясь именно под давлением, а не просто в силу, так сказать, разумного сочетания и осмысливания вещей, находясь под вот этим санкционным давлением, все-таки предпринять меры к реальной экономической, политической, военной независимости России. Что касается второй части вопроса, вот почему не замечены сдвиги фронта на Николаевском и Запорожском направлении и почему приоритетным является Донбасс? Ну, я бы хотел сказать, что здесь есть три соображения, на мой взгляд. Первое соображение, его не надо сбрасывать со счетов, это пропагандистское. Потому что именно на Донбассе идут обстрелы, собственно, Донецка. Донецк – это город. В нем, естественно, если ты стреляешь по городу, будут человеческие жертвы. Причем жертвы из гражданского населения. И это представляет собой, ну, такой мощный пропагандный стимул к продолжению военной операции, потому что ну, просто там захватывать какие-то, так сказать, деревни, которые там находятся где-то в украинской глуши, и которые никто не знает, там много народу, мало, там, кто из них пострадал, не пострадал. Здесь это все как бы представлено налицо. И поэтому в этом смысле и продолжение обстрелов Донецка, несмотря на все поднесенные жертвы, они тем не менее показывают, что, так сказать, враг есть, что он реально уничтожает мирное население, это можно засвидетельствовать, это вот достаточно просто происходит в городских условиях, и поэтому это дает определенный пропагандистский стимул к продолжению этой операции. Она держится не только на пропагандистском стимуле, но это не важно, незначительный ее элемент, и поэтому его не надо сбрасывать со счетов. А во-вторых, конечно, то перемалывание сил нацистов, о котором я говорил, оно уже в основном происходит именно там, в Донецком бассейне, ибо там сосредоточены основные силы ВСУ. Они сосредоточены там достаточно давно, там же действуют вот эти основные нацистские батальоны, они основательно обстроились с укреплениями, с возможностями там маневрирования и освоением самых разных позиций боевых точек, поэтому перемалываются они именно на этом направлении, а не на Николаевском или Запорожском. Там они тоже есть, но до них еще надо добраться, когда доберемся до городов. Потому что очевидно, что основная их точка сопротивления – это все-таки городские агломерации, защита за спинами мирных жителей, или, во всяком случае, под угрозой их уничтожения, что российская армия хочет избегать. Если бы российская армия не избегала это, как бы заравнивала все это население в бетон, как сделали бы американцы, вот, то тогда, возможно, это было бы не очень существенным. А сейчас это становится существенным. Замечу, кстати, что вот, например, из истории Второй мировой войны, когда брали немецкие города, я подчеркиваю, уже немецкие города, да, а не советские, то на последнем этапе войны, вот когда речь шла о боях, собственно, территории Германии, немцы, защищавшиеся в городах, предпочитали рыть окопы вне зданий. Почему? Потому что, когда, так сказать,
в уличных боях было видно, что в том или ином здании, даже в очень старой постройке, да, так сказать, с толстыми каменными стенами, происходит какое-то сопротивление, ну, там выкатывали напрямую наводку, там, 152-миллиметровую или там 203-миллиметровую гаубицу. И, в общем, одним выстрелом этот дом весь складывался просто в ноль. И хранил под собой всех тех, кто там защищался. Вот очевидно, что сейчас такой тактикой не действует российская армия. Потому что если бы она действовала, то защищаться в городах, наверное, не было бы смысла. Но и они бы выглядели не так, как сейчас, с горящими там домами, с пострадавшими от боевых действий, а просто как ровное поле, в котором стоят, так сказать, там отдельные стены и все. Поэтому, значит, вот перемалывание этих сил, тем не менее, вот этих нацистских, оно происходит именно в районе Донбасса, и это тоже стимул к продолжению кампании. Именно там, и там на нее находится как бы основной свет пропагандистский проливается, потому что вот хотя бы вот это взятие Северодонецка и последующий там захват того же завода «Азот», это будет тоже ликвидация одного из нацистских формирований, которое там укрепилось вместе с бойцами ВСУ и служит его, значит, своего рода стержнем. Ну и, наконец, третий аспект, который тоже надо иметь в виду, что вообще весь этот район Донбасса, ну, как и Малороссия в целом, но особенно Донбасс, это является, собственно, промышленным центром Украины. По сути дела, это такой царский подарок советской власти, который был сделан, в общем-то, аграрному такому охвостью, которое называлось раньше Украиной, собственно, окраиной. Поэтому, как бы, взятие под контроль именно Донбасса, ну, я отношу к нему не столько Донецк, а Донбасс, Луганск, Мариуполь, вот все эти промышленные центры, Днепропетровск в дальнейшем и так далее. Это, в общем, возвращение, скажем так, советского подарка, который был сделан, так сказать, не совсем оправданно и явно попал в неразумные руки. Поэтому вот с этой точки зрения приоритетным направлением является именно Донбасс, опять же подчеркну, при задействовании тех сил, которых на сегодняшний день вот российское командование имеет и считает нужным задействовать на вот этом направлении. Ну и кроме того, вот так, четвертый уже бонус, как бы, к этому всему, и к длительной операции, и к боям на Донбассе. Чем дольше они идут, чем дольше, как бы, становится, тем яснее становится понятно, что сколько там сотен тысяч человек армии Украины не мобилизуй, никакой перемоги в ее сторону не наблюдается. И это оказывает очень такое охолаживающее влияние вот на все эти перспективы вступления в НАТО, подходы там к границам России, строительство там военных баз и так далее. Я имею в виду и Финляндию, и, так сказать, прочие части этого будущего натовского крыла. Потому что понятно, что все с Россией отнюдь не так просто, что это вовсе не медведь, который ослаб, и которого, шкуру которого остается только поделить. Поэтому и, соответственно, этот процесс будет тоже гораздо более сдержанным, если он вообще пройдет. Именно по этой причине. Так что вот здесь у продолжения операции очень много плюсов, которые я вижу.